«Думаю, будет лучше», — заметил Кэтл, — «если ты немедленно заткнешься». «Так в чем дело? У тебя не стоит? Любишь мальчиков? Или слишком маленький?»
«Покажи свое удостоверение», — рявкнул он. «Я напишу на тебя жалобу. Тебя вышвырнут с работы пинком под зад».
«Мэддокс», — произнес я резким тоном, подражая О'Келли, — «мне надо с тобой поговорить немедленно».
«Не переживай, Кэтл», — улыбнулась Кэсси, выходя из комнаты. «Медицина в наше время делает чудеса».
Я схватил ее за руку и вытолкал за дверь. В коридоре я на нее набросился, говоря негромко, но так, чтобы слышал Кэтл. «Ты что, спятила? Имей уважение, он даже не подозреваемый». К сожалению, последнее было верно. Мы узнали, что первые три недели августа Милс занимался делами в США. Об этом свидетельствовали солидные счета, оплаченные его кредиткой. Кэсси подмигнула и подняла большой палец.
«Мне очень жаль, мистер Милс», — улыбнулся я, вернувшись в зал.
«Незавидная у тебя работа, приятель», — пробурчал он. Он был в бешенстве, весь покрылся пятнами, и я подумал, что, очевидно, Кэсси знала, куда бить. Сандра могла посвятить ее в детали, о которых она мне не сообщила.
«Расскажите, что там произошло?» — попросил я, сев в кресло напротив и устало проведя ладонью по лицу.
«Честно говоря, она та еще штучка. Жалобы писать бесполезно, она сразу обратится в комиссию по ущемлению женских прав. Но рано или поздно мы с ней разберемся, не сомневайтесь, дайте только время».
«Сразу ясно, что нужно этой сучке», — усмехнулся Милс.
«Да, нам всем это ясно», — поддакнул я, — «но кто решится подойти поближе, чтобы дать ей это?» Мы обменялись едкими смешками.
«Вот что, Кэтл», — продолжил я, — «сразу могу сказать, что данное дело никогда не дойдет до суда и никого не арестуют. Неважно, правда это или нет, срок давности уже истек. Я сейчас расследую убийство, остальное меня не волнует». Он вынул из кармана пачку жевательной резинки, сунул в рот пластинку и предложил мне. Я кивнул и взял, хотя не выношу жвачку. Кэтл начал успокаиваться.
«Вы о том, что случилось с дочкой Девлина?» — уточнил он.
«Да».
«Вы знали ее отца? Когда-нибудь видели Кэти?»
«Нет. В детстве я был знаком с Джонатаном, но с тех пор мы больше не общаемся. У него ужасная жена».
«Да», — согласился я с кривой усмешкой.
«Так что там насчет изнасилования?» Он небрежно жевал резинку, но взгляд был острым и внимательным, как у настороженного зверя.
«Если говорить коротко, то мы проверяем все, что касается жизни Девлинов, и выглядит необычным или странным. Мы слышали, что вы дружили с Джонатаном Девлином и Шейном Уотерсом, и у вас произошла какая-то скверная история с изнасилованием девушки. Что же случилось?»
Я бы предпочел закрепить тему мужской солидарности, но времени было в обрез. Как только приедет адвокат, мои шансы станут равны нулю.
«Шейн Уотерс», — хмыкнул Милс. «Давненько я о нем не слышал».
«Вы не обязаны ничего рассказывать до приезда адвоката», — продолжил я.
«Но мы не считаем вас замешанным в убийстве. Знаю, что в то время вас не было в стране. Мне просто нужна информация, касающаяся Девлинов».
«Полагаете, Джонатан мог укокошить собственную дочь?»
«Это вы мне скажите», — возразил я. «Вы знаете его лучше, чем я».
Кэтл засмеялся. Он расслабился, расправил плечи и вдруг стал на 20 лет моложе. Впервые я разглядел в нем что-то знакомое: красиво очерченный рот, опасный огонек в глазах.
«Вот что, приятель», — произнес он, — «я хочу кое-что сказать про Девлина. Это такой трус, каких свет не видывал. Может, на вид он крутой, но это видимость. Не помню, чтобы он хоть раз в жизни рисковал, если я его не заставлял. Вот почему Джонатан теперь там, где он есть, а я здесь».
«Значит, изнасилование было не его идеей?»
Кэтл покачал головой и усмехнулся.
«А кто вам сказал, что было изнасилование?»
«Да ладно. Вы же знаете, что я не могу сообщить. Свидетель». Кэтл некоторое время жевал резинку и смотрел на меня. «Хорошо», — проговорил он. Улыбка еще светилась в уголках его губ. «Пусть так. Изнасилования не было. Но если бы оно произошло, у Джонни никогда не хватило бы смелости решиться на подобное. А потом он несколько недель подряд мочился бы в штаны от страха и ныл, что кто-то видел и заложит нас полиции, всех посадят в тюрьму, лучше самим пойти и сдаться. У бедняги не хватит духу убить даже котенка, не то что человека».
«А вы?»
«Вас не беспокоило, что свидетель может обратиться в полицию?»
«Я?» — его улыбка стала шире. «Нет, приятель. Даже если предположить, что все это действительно имело место, я бы ни капли не сомневался, что выйду сухим из воды».
«Я за то, чтобы арестовать его», — сказал я в тот вечер Кэсси. Сэм находился в Боллсбриджс на молодежно-танцевальной вечеринке, устроенной в честь дня рождения его брата, и мы вдвоем сидели на диванчике, потягивая вино, и размышляя, как добраться до Джонатана Девлина.
«Зачем?» — удивилась Кэсси. «Мы не сумеем повесить на него изнасилование. Могли бы притянуть его к исчезновению Питера и Джемми, но у нас нет свидетеля, показавшего, что тогда они были на полянке, а значит, нет и мотива для убийства. Сандра вас не видела. А если на сцену выйдешь ты, это скомпрометирует все, что ты делал во время следствия, не говоря уже о том, что О'Келли отрежет тебе яйца и повесит на свою рождественскую елку. У нас нет ни одной ниточки, которая связывает Джонатана со смертью Кэти. Одни лишь рассуждения и подозрения насчет сексуальных домогательств. О них нам тоже ничего не известно. Максимум, что мы можем сделать, пригласить к себе Девлина и поговорить на чистоту».
«Мне хочется вытащить его из дома», — пробормотал я. «Я беспокоюсь о Розалинде». До сих пор я не хотел признаваться себе в этой мысли, но после первого ее звонка мысль засела у меня в голове и с каждым днем беспокоила все больше.
«О Розалинде? Почему?»
«Ты говорила, что наш парень не станет убивать, если не почувствует угрозу. Пока все сходится. По словам Кэтла, Джонатан испугался, что мы можем рассказать про изнасилование, поэтому решил избавиться от нас. Кэти перестала притворяться больной, вероятно, пригрозила пойти в полицию, и он ее убил. Если он узнает, что Розалинда встречалась со мной...»
«Не думаю, что тебе стоит о ней беспокоиться», — возразила Кэсси, допив вино.
«Мы можем ошибаться насчет Кэти, это только догадки. И я бы не стала слишком доверять словам Милза. Он настоящий психопат, а им всегда легче врать, чем говорить правду».
«Ты общалась с ним не более 10 минут, ты уже готов диагноз? По-моему, он просто мерзавец».
Кэсси пожала плечами. «Я не говорю, что во всем уверена. Но таких типов легко вычислить, если знаешь как».
«Этому вас учили в колледже?»
Кэсси взяла мой бокал и встала, чтобы долить вина.
«Не совсем», — ответила она, открывая холодильник. «Я была знакома с одним психопатом». Она повернулась ко мне спиной.
«Однажды я как-то видел по Discovery передачу», — заметил я, — где утверждалось, что 5% населения — психопаты. Но большинство из них не нарушают законы, поэтому их невозможно выявить. Как ты думаешь, каковы шансы, что половина нашего правительства...
«Роб!» — перебила Кэсси. «Заткнись, пожалуйста. Я пытаюсь тебе что-то объяснить». Она вернулась и дала мне бокал, а сама присела на подоконник. «Ты хотел знать, почему я бросила колледж?» Спокойно продолжила Кэсси. «На втором курсе я подружилась с парнем из моей группы. Он пользовался у нас популярностью, симпатичный, умный, обстоятельный, очень интересный. И я не то чтобы влюбилась, но мне льстило, что он не замечает никого, кроме меня. Мы часто сбегали с занятий и часами сидели в кафе. Он дарил мне подарки, правда, дешевые, а иногда даже не новые. Но какая разница, важен сам факт, верно? Все говорили, как мило, вы так подходите друг к другу. Она сделала большой глоток.